Гэби взмахнул рукой, и его панцирь издал какое-то неприятное погребальное стрекотание. Затем он подал знак пальцами, и лампы в ресторане мигнули. И не один раз, а трижды. Тут Дэйн ощутил тяжесть в середине живота, которая быстро переросла в головокружение. Ресторан опускался. Повсюду послышались шепот, гул, причитания. Когда небольшая сила тяжести понемногу стала уменьшаться до нуля, поскольку Гэби послал ресторан в невесомость. Снизу медленно начала приближаться поверхность, на которую они падали. Но внимание Дэйна привлекло внезапное движение Флиндика. На его жирном пальце ярко блеснуло кольцо, и среди смерти хранителей произошло движение. Они обнажили оружие, кривые короткие мечи, специально предназначенные для боя в невесомости и позволявшие нападавшему после удара в тело врага моментально изменить вектор движения. Дэйн заметил, как напряглись их огромные мускулы под черными плащами. Откуда-то сверху, смутно напоминая дудение Дэйна на волынке во время дуэли, полились звуки древнего триумфального марша шверов, грохот меди, барабанный бой и вой органа, эхо кровавого прошлого. В толпе присутствующих раздались крики, пронзительные вопли и причитания, когда с балконов внезапно спрыгнули и со слоновьей грацией спланировали вниз тучные шверы, размахивая такими же короткими мечами. Дэйн увидел, что среди них были представители всех кланов, причем самых высоких каст. Смертехранители остановились, замерев в угрожающих позах, готовые ко всему. А шверы, спрыгнувшие сверху, стали между ними и землянами. Дэйн услышал щелканье их маг-ботинок, прикрепившихся к полу. Старший швер заурчал и что-то рявкнул смертехранителем. Дэйн уловил лишь одну фразу, от которой у него по коже побежали мурашки. «Сие суть стезя и грядущее завоевание». Помощник суперкарга быстро сделал про себя перевод и понял, чего не хватает в древней фразе – кровь. Дэйна кинула в дрожь, когда до него дошел смысл происшедшего. Патриарх говорил с изгоями, не приглашая их вернуться. Они больше не были кровью, но признавая, что они тоже шли стезей шверов. «Сие суть стезя», – произнес предводитель головорезов, чье лицо было неразличимо под черным капюшоном, и грядущее завоевание. После этих слов остальные члены банды как бы вдруг расслабились. Они не отступили, но уже и не угрожали нападением. В следующую секунду старший Шауф вложил свой меч в ножны, и немедленно то же самое сделали все шверские старейшины и смертехранители. А ресторан уже вовсю летел вниз. Впрочем, Дэйн заметил, что Клинти не позволяли себе парить в невесомости. Они знали, что скоро начнется торможение, иначе передвижное празднество прошьет насквозь внутреннюю поверхность обиталища и вылетит в космос. В подтверждение этой его мысли наручный коммуникатор Флиндика вдруг запищал и пронзительным голосом сообщил: «Через 90 секунд обязательное торможение у поверхности превысит 2 грава». Флиндик побледнел. При той скорости, с какой они приближались к внутренней поверхности, для остановки потребуется замедление, которое вскоре превысит даже привычный шверам 1,6 грав. Дэйн поглядел на Гэби. Подобные перегрузки были опасны для кандедойцев. Вдруг Флиндик подался в кресле назад, и отблески световых трубок, столь любимых кандедойцами, яркими змейками, запрыгали на его панцире, который слегка прогнулся под весом толстяка. Подняв бокал с вином, чиновник глубоко вздохнул. «Ваше здоровье, земляне!» – прошипел он и поднес фужер к губам. Внезапно, молниеносным движением руки, Флиндик выплеснул вино прямо в лицо Раэль. Дейн понимал. Это смертельное оскорбление, и естественной человеческой реакцией на подобную выходку было бы, набрав в грудь побольше воздуха, приготовиться к мордобою. Поведение, приемлемое на планете, однако в невесомости, человек мгновенно поперхнулся бы и стал задыхаться. Но Джеллика не менее проворно ринулся вперед, оттолкнувшись от цветочного вазона, и нырнул между Раэль и Флиндиком, выставив собранную в горсть ладонь. Его рука преградила путь летящему, как пуля, шарику вина и изящным движением осторожно направила чуть в сторону. Благодаря поверхностному натяжению шарообразная жидкость не рассыпалась в убийственное облако удушающих микрокапель. Винный пузырь пронесся мимо головы Раэль, взъерошив ей волосы, и разорвался, ударившись о колонну. Несколько клинти, бывших поблизости, бросились в рассыпную, и сразу же появился служитель кандедоиц с вакуумной канистрой, чтобы ликвидировать опасность. Флиндик заглянул в пустой фужер. Его старое морщинистое лицо выражало горечь. «Что же», — сказал он, посмотрев на Джеллика, стоявшего теперь рядом с Раэль. «Ты победил. Хотя сам увидишь, будет ли тебе от этого лучше». Вокруг зазвенела посуда. Возвращалось тяготение, поскольку ресторан начал тормозить. Флиндик тяжело задышал. Сила тяжести давила на его огромный живот, сжимая легкие. Хотя его коммуникатор молчал, жизнь была вне опасности. «Я добьюсь аннулирования ваших долгов», — послышался новый голос, сухой и бесстрастный. Все повернули головы и увидели капитана-посланника Росса, имевшего весьма грозный вид в своем строгом черно-серебряном мундире и с бластером на боку. Плечом к плечу с ним стоял ликтор наставников, шауф клана Норл. Ликтор — это почетный страж при высших должностных лицах в Древнем Риме. По другую руку Росса стоял престарелый кандедоец, украшенный серебристыми кружевами. Старший советник Дуидатак, высшее должностное лицо кандедоицев. «Флинн фон Диек, вы арестованы за нарушение соглашения», — пронзительным голосом возместил старший советник. «Ликтор, пожалуйста, возьмите его под стражу. Отмените все его распоряжения и отключите связь». «Ну вот и все», — проговорил Джеллико. Вокруг сделалось очень шумно. Раздались вопросы, споры, обсуждения, мольбы, оправдания. Дейн увидел, как капитан протянул руку. По ней скользнула ладонь Раэль, и их пальцы крепко сплелись. Кофорт молчала. Джеллико сказал: «Ладно, пошли домой».